о времени Августина в интерпретации Мудрёна.
Спасибо, друзья. Мне очень радостно, что сегодня у нас состоялась эта замечательная дискуссия. Я во многом, наверное, действительно продолжу вот некоторые тезисы Анны, поскольку речь действительно зайдет тоже о Мудрёне. Но попробую как бы сосредоточиться только на том, что он пишет по поводу времени. Дело в том, что, ну, все же, да, мы видим уже, так сказать, предварительно, что фенологическая интерпретация Мудрёна, она большей частью гусарлевская. Он где-то признавался просто, что Гусарль он понимает в версии гусарлеологических исследований. И в этом смысле невозможно сказать, что он использует, в общем, даже всего Гусарля, скажем так, для того, чтобы таким образом анализировать патристику, да? Но одновременно феноменология не является у Мудрёна одним из методов, да, которые можно, так сказать, использовать для античных текстов, либо текстов отцов церкви. Некоторым образом он заменяет феноменологию и вообще теологию как таковую. Да? И поэтому здесь, наряду с такой универсализацией подхода, мы наблюдаем, на мой взгляд, некоторую созвучность Августина. То есть местами он прямо-таки повторяет то, что пишет Августин, считая это вполне феноменологической мыслью. Да? То есть Августин у него выступает вот именно, наверное, как феноменолог. Поскольку, по-видимому, вот те перипетии исповеди, которые мы видим в самом тексте, они отображают как раз те возможности, которые мы получаем при феноменологическом анализе субъекта и феноменологическом анализе времени. То есть, ну, опять-таки, я здесь основываюсь на том же произведении, да, «Вместо себя» или «Место себя», которое как раз и посвящено целиком исповеди, и в нем несколько глав посвящено 11 книге исповеди. И в определенном смысле Мудрён пересказывает Августина, некоторым образом вот последовательно двигаясь вдоль, так сказать, книги или параллельно с ней. Но вместе с тем он подчеркивает те варианты ответов на вопрос, что такое время, или как мы можем измерить время, что мы вообще можем сказать о времени, которые у Августина либо, по его мнению, каким-то образом скрыты, да, либо наоборот, так сказать, вот по умолчанию должны пониматься самим читателем. И я остановлюсь на нескольких из них, то есть не на всем, о чем он пишет, однако вот для того, чтобы понять, в общем, саму его мысль, этого будет, я думаю, достаточно. Да? Ну, во-первых, Августин в 11 книге комментирует книгу «Бытия», как и другие авторы патристики. И Мудрён, анализируя этот комментарий, скажем так, видит в этом некий совершенно уникальный случай понимания субъектом проблемы творения. То есть субъект поставлен перед необходимостью понять, как был сотворен мир. Да? И эта необходимость существует не только на пути обретения веры, она существует как бы в силу некого естественного состояния человеческой экзистенции, да, человеческого существования. То есть, по мнению Мудрёна, вот эта конверсия, о которой говорит как раз-таки Августин, она является одновременно, собственно, самой жизнью. Да? Поэтому здесь некоторым образом мы не видим какое-то дополнительное усилие по тому, как, скажем, субъект, переходя на некий трансцендентальный уровень, начинает трактовать свой опыт неким новым измерением. Вот по Мудрёну, так сказать, Августин пишет о том, что субъект приходит вот к этому трансцендентальному уровню некоторым, так сказать, своим ходом. Да? То есть естественным образом любая экзистенция включает в себя путь к Богу, да, движение души, оно может быть только в одном направлении. Да, это именно движение к Богу. И тем самым мышление как таковое, оно существует как раз-таки в этом самом движении. Да. Почему? Потому что в субъекте, потому что в человеческом существе существует память о Боге. Да? И эта память, ну, скажем так, не дает покоя субъекту, несмотря на то, что он, может быть, совершенно не хотел бы обращаться к каким-то религиозным практикам, да? Однако он никогда не сможет обрести себя до того, как он не обретет веру. Да? Вот эта идея как бы проходит через весь комментарий, и, собственно, книга, которая посвящена тому, что такое я, да, в этом смысле, тоже в конечном итоге нам демонстрирует, да, что сам этот путь через такую категорию, как время, или через какие-либо иные экзистенциалы, этот путь так или иначе направлен на вот это воспоминание о Боге, которое одновременно является воспоминанием о самом себе. Как, соответственно, происходит, так сказать, сам способ, да? Во-первых, для того, чтобы понять тайну творения, понять того, как был сотворен мир, нужно понять, каким образом мы отличаем время от вечности. И здесь Марион, конечно, обращается к знаменитым словам Августина по поводу того, что само по себе творение мы, конечно же, не понимаем, и всякий раз задаемся манихейскими вопросами, в частности, о том, что делал Бог до того, как сотворил мир. Да? То есть в соотношении времени и вечности возникает момент вот этой первой апории, как говорит Августин, говорит Марион, первой сложности, которая так и не будет разрешена. Да? Каким образом вечный Бог, находясь, так сказать, в состоянии именно вечности, создает время, не претерпевает ли он в этот момент некого изменения, и вместе с тем, каким образом мир создается в вечности, то есть тот мир, который сам по себе временен. Да? И Августин здесь, критикуя манихеев, говорит, конечно же, о том, что вслед за Плотином необходимо разграничить время и вечность, то есть не стоит понимать вот это соотношение времени и вечности как некую последовательность. Да? То есть не было такого, что вечность однажды вдруг превратилась в некий акт творения, и мир был создан в некий момент, который будет отличаться от чего-то предыдущего, да, поскольку этот момент уже означает некую временную протяженность, и тем самым мы изначально как бы мыслим вот в этих категориях времени. Мы изначально мыслим в этих категориях, из этой апории мы выйти не можем. Да, то есть Марион в данном случае констатирует эту апорию как экзистенциал. Да, то есть ну, мы знаем, что апория это в принципе является... Любая апория – это, в принципе, модель некой проблемы. Да? То есть в этом смысле миф, который мы читаем в Тимее, миф о сотворении мира – это тоже модель того, как мы можем понять, во-первых, что такое движение, во-вторых, что такое творение и, собственно, само время. Да? И в этом смысле Марион, скажем так, не дает нам никаких ложных надежд, что из этой апории можно выйти. Да? Но вместе с тем, эта апория вечности и времени, она также превращается в другую апорию. Она превращается в апорию настоящего. То есть, вот поскольку мы не знаем, как решаем вопрос о начале, мы не можем до конца, так сказать, со стороны своего временного существования постичь вечность, это превращается в то, что мы не знаем, что такое настоящее. Настоящее – это то, что либо, так сказать, превращается в прошлое, то есть то, что, то, чего уже нет, либо, наоборот, это то, еще чего нет, то есть это то будущее, которое мы ожидаем. И тем самым вот этот вот момент настоящего, он никогда не может быть, ну, скажем так, зафиксирован, да, кроме как искусственно. А Августина мы видим способ такой фиксации, да? Как можно зафиксировать то, что все время исчезает. Да? Можно лишь запомнить это исчезновение. Да? И поэтому у него как раз ответ на то, что такое настоящее, происходит вот из категории памяти. Да? Память вмещает в себя все возможные впечатления, в том числе воспоминания о Боге, и в том числе воспоминания о неком небытии, которое мы можем назвать временем. Да? Но это не значит, что Августин напрямую говорит, что время есть небытие. Однако это говорит о том, что все-таки вот эта нереальность фиксации настоящего у Августина все же присутствует. Да? То есть Марион здесь созвучен Августином. Кроме того, вот что еще любопытно в его прочтении, это то, что Марион сравнивает Августина с четвертой книгой физики Аристотеля, как раз пытаясь проиллюстрировать изнутри эту опорию настоящего, да, о том, что, собственно говоря, в чем проблема. Да? Проблема в том, что у нас нет четкого критерия измерения длительности. Да? Мы не знаем, что такое длительность, мы не можем провести какую-то объективную границу, скажем, между прошлым и настоящим, или настоящим и будущим. И для того, чтобы измерить длительность, существует вот так называемое понимание объективного времени, которое произвольно. Да? Марион приводит сравнение с как раз-таки представлением Аристотеля в четвертой книге физики о существовании. Да? То есть изменение, один из вариантов изменения – это именно возникновение и уничтожение. И, как пишет Аристотель, что время или совсем не существует, или едва существует, будучи чем-то неясным, можно предполагать на основании следующего. Одна его часть, ее уже нет, другая будет, ее еще нет. И из этих частей слагается бесконечное время, и каждый раз выделяемый промежуток времени. Я беру вариант Карпова. А то, что слагается из несуществующего, не может, как кажется, быть причастным существованию. То есть получается, что время существует, будучи именно сложенным из своих несуществующих моментов. Несуществующего настоящего, которое мы никак не можем, так сказать, ощутить и ухватить, несуществующего будущего и несуществующего прошлого. Но они как бы причастны существованию, и тут происходит некоторый переход в лингвистике Мариона. Существование он передает через усия. Соответственно, усия – это, как известно, то, что превращается в христианстве в парусия. Да? И вот в этом такой некоторый, так сказать, ключевой момент, да, что существование вот в этом якобы мнимом, невидимом времени на самом деле является тем ожиданием, да, той полнотой ожидания, которая оказывается эсхатологическим ожиданием. Да? То есть вот с этим связано, собственно, решение проблемы длительности, решение того, как вообще человек может обрести самое себя. Да? Событие исповеди оказывается как раз-таки эсхатологическим событием. Но при этом само настоящее, которое мы у Августина знаем как дистенцию анними, растяжение души, да, само настоящее остается при этом неразрешимой опорией. То есть, кроме того, дистенцию анними, растяжение души, которое у Августина, вот, так сказать, оказывается таким вариантом произвольности времени. Да? В тебе, в душе, твоей мы производим время. То есть Августин прямо говорит, что время не существует вне человеческой души. Да? И вот эта вот произвольность, производность времени, которая, я думаю, вторит как раз-таки той самой производности или созданности истины, да, оказывается как раз-таки ответом на тайну творения. Да? То есть как мы можем понять вопрос о начале? мы этот вопрос так или иначе создаем в своей душе. Да? Мы создаем себя через вот это понимание истины творения, раскрывая как бы начало сотворения мира в обращении, да, в конверсии. И я боюсь, что никаких иных вариантов у Августина не существует, о чем Марион и пишет. Да? То есть нет какого-либо иного способа, кроме осознания полноты бытия, да, чем вот это вот понимание сотворения мира. Да? Так мы обретаем самих себя, и точно так же мы и создаем время. То есть время не существует вне нашего вот этого созданного в себе, во всей полноте начала творения. Вот каким-то таким образом, может быть излишне мистически, может быть наоборот, так сказать, достаточно простым, да, Марион комментирует Августина. И что еще здесь важно, конечно, сказать, что он для этого применяет слово «Деррида», «развлечение», да, он применяет «дифферанс», которое для него тоже, скажем так, демонстрирует всю технику этого обретения себя. Да? То есть время – это та самая гусаревская темпорализация, без которой нет вообще нашего представления о себе. Да? То есть мы появляемся, скажем так, в момент некого различия. Мое «я» появляется в тот момент, когда и дальше идет все то, что у Гусарля, так сказать, понимается под редукцией и эдетическим описанием. Да? То есть дифферанс, при этом он, кстати, не ссылается на Деррида совершенно, это да, то самое развлечение, которое оказывается как раз видимым, да, в обретении себя. Различие создает систему взаимоотношений между субъектом и самим собой, и Богом. Да? Различие – это произвольность границы между прошлым и настоящим. Различие – это произвольность предметности. Да? То есть как только мы, так сказать, идентифицируем нечто как нечто, мы создаем вот, систему различий, да? Отличаем стол от бытия, да, то есть, я имею в виду, что как раз вот дифферанс, который у него, кроме того, работает некоторым таким вариантом структуры желания, кроме этого мы не видим иной техники, да, то есть почему структуры желания, потому что дифферанс это еще и откладывание, да, вот эта дистанция между мной и Богом, которая никогда не будет преодолена. Я не могу не желать быть рядом с Богом, но при этом я никогда не стану рядом. Да? То есть это становление одновременно является становлением моего желания. И здесь, как бы, опять-таки обращаясь и к Экклезиасту, когда делал Августин, и к самому Августину собственно, Марион говорит о том, что вот эта вот смерть тленной плоти, да, вот эта смерть в самом себе, это то, что я оставляю. А жизнь рядом с Богом, это то, что я постоянно откладываю на потом. Да? И вот это откладывание, это желание, так сказать, сделать что-либо подлинное когда-то позже, да, опять-таки остается вот этой опорией настоящей, в котором опорией настоящего, в котором субъект обязательно пребывает. Ну, вот уже как бы 5 минут, я думаю, прошли, да, то есть здесь, наверное, можно закончить, но последний момент, да, зачем все это нужно ему, если можно так выразиться, почему, как бы, зачем нужно вообще обретать себя, субъекта, какую-то подлинность, что-то, что, почему не дано нам это изначально, да? Мне кажется, что для Мариона существует вот этот вопрос о том, что такое человек, созданный по подобию Бога. Да? То есть он хочет понять вот этот образ, да? Что это за образность, по которой мы созданы. То есть вот как раз-таки это и является целью. Да? А разумеется, может быть, так сказать, вовсе не обязательно быть христианином, испытывать полноту бытия, веры, доверие к миру и так далее. Да? То есть в этом смысле Марион достаточно безжалостен вот каким-то картезианским сомнениям на этот счет. Да? То есть вот что я хотела бы сказать. Спасибо.
Спасибо. Да, друзья и коллеги, миа кульпа. Значит, я все-таки не удержал всех нас в рамках дозволенного, и мы вынуждены немножко поджать самих себя. А именно, у нас сейчас 5 минут на вопросы, на уточнения. И, пожалуйста, краткие, ясные вопросы. 1, 2. Так, пожалуйста.
Простой вопрос. Если я не ослышался, правда, Марион, сказали, утверждают, что время сложено через моменты прошлое, настоящее и будущее.
Да.
Время ссылается на Аристотеля, но ведь это странно.
На Августина.
Ну или на Августина, но это странно, потому что ведь был известен Аристотель, что время не образуется из момента, да, потому что время – это непрерывная величина.
Ну вот как раз-таки у Августина мы видим критику Аристотеля, скажем так, да, это вкратце. Он был, что называется, против некого представления о том, что мы измеряем время через движение небесных светил. Да? По крайней мере, комментаторы считают, что именно Аристотеля он критикует. Мы не видим имени в исповеди, да, как известно, Августин не читал Стагирита, он знал о нем через Амвросия. Да? Но, соответственно, он критикует эту точку зрения. Для него это проблема, да, что длительность, вообще краткость, долготу мы понимаем как некую объективную шкалу измерения. Это не так по Августину, да, поскольку шкала измерения, она создается конвенционально, и как бы длительность и долгота... Ну, в общем, он имеет в виду, да, вот под этой точкой зрения, только последовательность, да, если мы расцениваем время как последовательность. Он не берет значения Аристотеля о том, что это возникновение и уничтожение. А Августин, простите, Марион, как раз-таки сопоставляет эти две точки зрения. Да? То есть он таким образом дополняет, скажем так, Августина Аристотелем, да? Поскольку это как раз очень важно. Да? Угу.
Так, можно понять таким образом, что времени его вообще не существует. Существуют лишь постоянные изменения, да, так сказать, окружающего мира. И, собственно, время – это лишь реакция нашего внутреннего «я», да, которое имеет память. Таким образом мы можем в себе удерживать прошлое. И некая такая внутренняя наша способность души проецировать как бы будущее.
Ну да,
то
можно
есть,
так сказать.
Таким образом мы охватываем вот это вот непрерывное изменение окружающей среды, мира и так далее. То есть времени как такового нет, есть постоянное движение. Правильно? Можно так понимать?
Ну, да, но вот этот вот, как бы, есть постоянное движение, я бы не сказала, да, то есть время не есть движение, хотя выражается через движение, да. Есть ли постоянное движение, тогда с учетом того, в каком виде возможны эти движения, да, вот по Аристотелю, изменение, уничтожение, последовательность, качество и так далее, да, то есть вот тогда да.
Но если представьте себе, что если, скажем, время, мы, из ваших слов, то, что время мы воспринимаем что-то своими собственными свойствами нашей души, да, памятью будущего. Если, например, их отсечь, если мы, скажем, воспринимали только вот некую точку, тут же забывая, что происходит, и не могли бы проецировать как бы будущее, то мы, в общем-то, пребывали в этом постоянном, даже движение отсутствовало.
Ну вот в какой-то вечности бы мы пребывали.
Мы не способны были запомнить, что этого изменения, да, так сказать. То есть практически поэтому время и движение, оно лишь обусловлено нашими личными внутренними свойствами.
Свойствами души, да. Да, все верно. Но как раз-таки эта вечность, будет ли она вечностью Бога?
Нет.
Потому что мы, как бы отсекая прошлое и будущее, мы все равно исходим изначально из того, что они есть. Да? Ну, то есть мы что-то отсекать должны, да, то есть мы в исходном пункте мы все-таки эту последовательность имеем, да, а уже потом как бы приходим, то есть мы опять-таки негативно приходим к некому понятию вечности, правильно? Поэтому все равно, так сказать, это не будет та же самая вечность, что вечность Бога. в этом смысле Марион усугубляет ситуацию апофатического богословия. Да, да.
И в качестве точки последний вопрос.
Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что для Хайдегера вот моментом узнавания себя, моментом подлинности, моментом полноты бытия является феномен будущего, и если поставить его Августину и Мариону, для которых важнее феномен прошлого или это общее?
Для Хайдегера феномен будущего. Здесь я как бы в присутствии Светланы Александровны могу... Нет, могу сказать, что для Хайдегера, насколько я это понимаю, важно не будущее как таковое, а, ну, даже не эсхатология, как новозаветная эсхатология, а для него важна событийность, да? И эта событийность исходит из кайроса апостола Павла, да, которое он так точно, так сказать, во всех правилах протестантской экзегетики проанализировал. Да. Поэтому сопоставить с Хайдеггером, та ли это эсхатология, да, у Мариона, что и у Хайдеггера, наверное, да. Но с акцентом именно не на ожидание, а на событийность. Да. Вот мы видим в этой книге, что пришествие и события, вот, они опять-таки только одной буквой различаются во французском языке, да, то есть событие — это событие пришествия, а пришествие — это, собственно, ожидание события. Да? И для Мариона это вот опять-таки еще одна опория, которая никак не будет разрешима. Да? Я бы сказала, что с Деррида тут абсолютно точно можно различить, да, то есть у Деррида ветхозаветная эсхатология, а у Мариона новозаветная. Но вот насчет Хайдеггера, наверное, как-то так вот через Павла, мне кажется, стоит к этому подойти. Да.
Ну совсем последний.
Я сам не сказать короткое слово. Я поймал себя на мысли о том, что, наверное, будущее российской философии, ну, будет было так, как и прекрасная женщина.
Это вопрос?
Скорее только, я просто думаю, что это очень здорово. Но вопрос касается следующего. Вы несколько раз повторяли, и я не знаю, насколько это точно для вас, говорится, время есть, там или существует. Вот безотносительно тех авторов, кого цитировали, насколько вы сами разделяете такое, мне кажется, очень смелое суждение по поводу бытия времени. Все-таки мне кажется, что бытие применимо к некоторым субъектам, связанным с каким-то личностным характером. Да? А что такое время? Почему
нужно? Понятно. Есть ли время?
То есть вопрос лично ко мне, да?
Есть ли время? Вы не сказали, что оно есть. Вот. Но на самом деле вы так думаете, или вы просто пытались...
Или это просто фигура речи? Да. Пожалуйста.
Ну, вообще говоря, я разделяю очень многие аргументы по поводу нереальности времени. Да. То есть в определенном смысле время очень часто выступает метафорой, либо вот шкалой физических измерений. И сами физики, между прочим, после Эйнштейна давно уже признаются, что нужно пересмотреть, да, что такое вот ньютоновское время, объективная величина и так далее. Да. Поэтому здесь как бы время в науке, скажем так, это уже результат некой конвенции, которая на самом деле все же, мне кажется, не решает вот эту философскую опорию. Да? То есть, ну, можно там после Аристотеля наука пошла не в ту сторону, в которую она бы могла пойти, да, и поэтому вот мы имеем то представление о времени, которое сейчас. Ну да, да, но другое дело, что вот эта нереальность, она, конечно, не должна универсализироваться, я бы сказала, да, то есть здесь мы все-таки и у Августина, как у достаточно как бы полифоничного автора, мы видим сразу несколько характеристик того, что мы можем знать о времени. Какие-то из них очень реальны. А какие-то нуждаются, так сказать, ну, в переоценке, условно говоря. Да? То есть переосмысление, да, вот это безинунг феноменологическое здесь важно. И просто мне кажется, что всегда очень важно, что мы хотим, так сказать, какой вопрос ставится в этой связи. Августин ставил вопрос о том, как мы измеряем время. Он не ставил вопрос в лоб, что такое время, да, или кто такие мы, понимающие время. Да? То есть вот у него был вот этот контекст, и мы видим, что результатом тоже были аргументы в пользу нереальности времени. И я с этим согласна. Да? То есть, скажем так, очистив этот феномен от того, что можно было бы в естественных науках ему предпослать, вот именно в таком варианте времени как структуры субъекта, несомненно, оно реально, да, оно реальнее, чем что бы то ни было, да, но не в тех, так сказать, характеристиках, которые ему могут приписывать естественные науки. То есть вот, вот таким образом, понятно, да, в разумных
пределах. Все, коллеги, благодарю. Значит, сейчас 10 минут мы энергично отдыхаем и возвращаемся к дискуссии.